Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели! Сегодня среда, и те, кто следит за эфирами Аюрведа Радио, знают, что по средам теперь у нас происходит разговор с Дмитрием Высоцким, а вернее он происходит у вас с Дмитрием, потому что именно на ваших вопросах основывается наш прямой эфир под названием «Давайте поговорим о». Вопросы вы присылаете нам на электронный ящик radio@tarsunov.ru или же в Skype. Имя в скайпе «Аюрведа Радио» одним словом. На них отвечает специалист в области семейных отношений, ведического знания и духовного развития Дмитрий Высоцкий. И прямо сейчас мы дозваниваемся к Дмитрию. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Приятно вас слышать в эфире. Вот я немножечко сделала погромче. В нашем распоряжении всего лишь один час, и я предлагаю сразу же перейти к зачитыванию вопросов. Как вы считаете?
Так, конечно.
Ага, если можно, вам поближе к микрофончику, или как-то я вот здесь у меня
так
вроде...
Так вот лучше, посмотрите, вот так вот лучше,
да,
слышно будет,
да? Да, вот так будет гораздо лучше. Слышно?
Вот так вот, стараться так держаться.
Ну что, я тогда зачитываю первый вопрос, потому что на самом деле к нам их пришло довольно много уже к этому эфиру. Переходим.
Давайте.
Хорошо, первый вопрос от Анны. Здравствуйте, в чем заключается дхарма дочери в культуре ведической и в настоящее время? Как дочь, в отличие от сына, должна заботиться о родителях, если она еще не замужем и живет с родителями? Мне 25 лет, пишет Анна. Как меняются обязанности дочери после замужества и когда появляются дети?
Хороший вопрос, спасибо большое за него. Конечно же, дочь должна заботиться о своих родителях, так же, как и сын. Но на сына возлагаются большие, как бы, полномочия в этой роли. То есть сын заботится о своих родителях до конца своих дней. Вот. Но дочь, она, пока она живет с ними, конечно, должна заботиться о родителях своих. Вот. Может помогать им и когда она выйдет замуж уже, но уже в меньшей степени. Потому что для нее главное – это своя собственная семья. Вот. И она должна на это внимание обращать. Вот. Но если у родителей какая-то сложная ситуация, то, конечно же, это неплохо помогать им тоже, в том числе. Хотя на сыне в большей ответственности лежит. То есть сын обязан в любом случае заботиться о своих родителях до конца своих дней, потому что это его обязанность, это его дхарма.
Mm-hmm.
Вот. Как заботиться? Каким образом, вот написано, как меняются... как заботиться именно о родителях, да? В чем заключается забота? Ну, во-первых, необходимо, конечно же, понимать, что как вы относитесь к своим родителям, такая у вас будет и жизнь, потому что отец дает солнце, то есть усиливает солнце, как и сына, так и дочки, а мать дает луну. Что такое солнце? Солнце – это уважение общества к человеку. Солнце – это успешная работа, какое-то влияние, такая лучезарность, может быть, человека, которая привлекательность человека, его рабочими качествами. И не только даже рабочими, внешними качествами в том числе. Вот. Мать дает умиротворение, спокойствие, удовлетворенность тем, что ты делаешь, вот, своей работой. Вот. Спокойствие ума дает. Поэтому обязательно необходимо, чтобы вы уважали своих родителей. Вот. Но уважение к родителям, они не просто так возникают на голом месте. Естественно, оно возникает из заботы, из каких-то отношений с родителями. То есть родители, они выполнили свой долг, вырастили вас, заботились о вас. Конечно же, неплохо им каким-то образом отплатить за это. В любом случае.
Угу. Ясно. Хорошо. С вашего позволения я тогда перейду к следующему вопросу. Он у нас пришел тоже от Анны. Она пишет: «Здравствуйте, позвольте задать следующий вопрос. Я года 3 назад познакомилась с лекциями Олега Геннадьевича Тарсунова, перешла на вегетарианство, стараюсь работать над своим характером, пытаюсь больше общаться с преданными, читаю махамантру. Муж не препятствует, но и не поддерживает. Но так важно быть в одной струе с мужем. Как быть в такой ситуации?»
Ну, здесь... дело сугубо добровольное. Жена может только вдохновлять. Вообще функция жены в том заключается, чтобы она вдохновляет своего мужа на то или иное действие, на тот или иной поступок, на то или иной стиль жизни, например. То есть жена должна вдохновлять мужа. Потому что на самом деле, по своей сути, мужчины, они инертны, а женщины активны. Поэтому, когда мужчина и женщина объединяют свои усилия, например, создают семью вместе, то это меняется. То есть это вот, когда мужчина влюбляется, он становится активным, вот, женщина более пассивная в этом случае приобретает роль. То есть они обмениваются как бы энергиями. Вот для того, чтобы эта энергия получила правильный вектор своего действия, правильный вектор приложения какого-то, усилий этих был, ей необходимо, конечно же, вдохновлять его. Вот. Заставлять никого ни в коем случае не нужно, потому что, скорее всего, это только испортит ваши отношения, и вы не добьетесь того результата, на который рассчитываете. Поэтому это очень важно понимать, что любое насилие это идет во вред и отношениям, и самому человеку в том числе. Поэтому необходимо просто набраться терпения, вот, занимайтесь своим делом. Конечно же, если вы приобретаете какие-то хорошие качества характера, если вы меняетесь в лучшую сторону, если вы становитесь более счастливым человеком, то это автоматически притянет других людей к вам, в том числе и мужа. Он, конечно, будет уважать вас за это, вот, и сам заинтересуется, в конце концов, может, возможно, заинтересуется той практикой, которой вы занимаетесь. Вот, поэтому насиловать никого не нужно. До этого нужно дозреть, вы поймите, что нужно все должно срастись вовремя, потому что мы не можем перепрыгнуть через голову, например. Поэтому нужно подождать, пока человек созреет для таких, например, для серьезной духовной практики. Поэтому нужно немножко подождать, вдохновлять его, поддерживать также. Вот. И в первую очередь надо заботиться о самой себе, то есть самой поддерживаться стандартов определенных чистоты, развивать в себе качество характера, соблюдать определенные регулирующие принципы, также читать мантру. В мантре главное – это систематичность. Вот, это очень важный момент. Самый важный момент в мантре – это систематичность. Вот, и тогда у вас все сложится, все придет. Большое вам спасибо за ваш вопрос.
Спасибо вам за ответ. Я помню, в нашей прошлой беседе мы как раз тоже затрагивали подобную тему, что женщина должна занимать такую зависимую позицию, ни в коем случае не вести, не пытаться как бы тянуть на себя одеяло и пытаться вести за собой, казалось бы, во благо мужу, а только вот вдохновлять его на какие-то поступки и занимать такую вот второстепенную позицию. И тогда будет все успешно в семье, верно?
Не второстепенную, а подчиненную позицию.
Подчиненную, вот так лучше.
Угу. Да, то есть природа сама по себе мужчина, она лидерская. Поэтому мужчина не принимает никаких советов от женщины. Ему тяжело принять их. Даже какие бы они разумные не были бы. То есть у него внутреннее стоит такое отвращение к этим советам. Ему очень тяжело принять все это. Очень мужчине. Поэтому, если женщина правильному уму настроении не дает ему эти, как бы, она может, конечно, посоветовать, но в правильном уму настроении, то тогда мужчина может принять. То есть вот представьте себе, что вы приходите к своему начальнику на работе, например, и пытаетесь ему что-то как бы доказать там, или что-то попросить его сделать, там, как, в каком настроении, как вы будете делать это? То есть вы не будете ему командовать там, и там, как бы, наставление ему давать, потому что это вызовет у него гнев просто-напросто. И он вас не послушает, и вы не добьетесь опять-таки своего результата, на который вы рассчитываете. Очень нужно аккуратным быть, как подчиненная, может быть, ну, как бы, это, конечно, условно, естественно, условно очень все. Вот. Но в то же время нужно понимать, что мужчина воспринимает только, когда женщина в правильном настроении таком дает. Вот, ни в коем случае нельзя давать непрошенных советов также. Это вот очень, для женщины это категорический момент, что не надо давать непрошенных советов, потому что это просто разрушает отношения мужчины и женщины. Вот, его это постоянно злит, и он перестает воспринимать даже хорошие советы ваши. Просто нужно научиться этого делать. Просто это не нужно бояться этих вещей или думать, что я все вот такая вот, я в таком в рабском положении нахожусь. Нет, просто нет квалификации, правильной квалификации давать какие-то советы своему мужу. Просто нужно научиться это делать правильно. Не в качестве наставления нужно делать это. То есть вы как пришли старшие, наставляете младшего своего или обучаете, как вот учительница обучает своих детей в школе, например. Да, не нужно в таком настроении делать. Нужно научиться правильно подходить к своему мужу. И тогда он примет все от вас. И вы увидите, что это будет и улучшаться будут отношения, и в то же время он будет стараться делать так, как, ну, как бы, и учитывать ваше мнение в том числе будет. все будет благополучно у вас будет складываться тогда, в этом случае.
Угу. Спасибо, Дмитрий, за ответ. У нас еще много вопросов. Уже, на самом деле, пришло столько вопросов, что их, я думаю, хватит на час беседы, поэтому я спешу перейти к следующему.
Я постараюсь побыстрее отвечать на вопросы.
Да, следующий вопрос к нам пришел от Бориса. Здравия желаю, Дмитрий, пишет Борис. У нас летом 2011 года родился второй ребенок, мальчик. Жена до сих пор кормит ребенка грудью, но недавно стали давать прикорм. Естественно, я довольно настойчиво попросил свою супругу не давать ничего мясного. Жена очень обеспокоена тем, что прикорм без мяса может привести к дефициту витамина В12, который является строительным материалом крови. Посоветуйте, пожалуйста, какие немясные продукты можно давать малышу, чтобы избежать проблем с кровью, проблем с ростом костей, которыми пугают наши врачи и любители мяса.
Ну, я, честно говоря, не врач, юридический даже. Поэтому вот такой прям конкретный совет вам, может быть, не смогу дать. Вот у меня жена, наверное, лучше бы вам сказала, ответила нам на этот вопрос, потому что она хорошо разбирается. Вот у меня недавно родился ребенок, ему 4 месяца. Вот буквально это сын. Скоро, вот мы уже через месяц мы будем давать прикорм какой-то тоже. Вот. Но я вам скажу одно, что у меня масса знакомых моих друзей, у которых дети выросли без мяса вообще. Прекрасные, совершенно здоровые дети, высокого роста. То есть никакой проблемы в этом нет абсолютно. То есть это не нужно думать, что это какая-то проблема без мяса вырасти. Это просто надумано кем-то, совершенно безосновательно абсолютно. То есть мясо абсолютно не требуется для того, чтобы человеку жить нормально и расти, и развиваться. Вот. Мясо, скорее всего, даже наоборот во вред идет. Потому что мясо вызывает сильнейшее закисление организма. Вот. И да, оно усваивается лучше, чем, например, растительная пища, мясо. Но вы поймите такую вещь, что все остальное, то, что не усвоилось, токсины, являются токсинами. Вот. У растительной пищи усваивается меньше, но все остальное – это клетчатка. То, что позволяет чистить кишечник, чистить организм ваш. То есть она очищает. Поэтому, насколько я понимаю, в мясе нет абсолютно никакой необходимости. Если вы начали прикармливать ребенка, то лучше стараться, конечно, мясо не давать. Просто вот масса у меня примеров, когда дети вырастают прекрасно совершенно, без всякого мяса, и здоровые, и сильные, и крепкие, и высокие, вот, и умные. Поэтому спасибо большое вам за вопрос. Вот. Постарайтесь убедить свою жену, может быть, что есть такие примеры. Если какие-то будут необходимости, я смогу, например, дополнительно с вами, там, вы можете получить какой-то, может быть, мой адрес, и мы с вами спишемся, и я вам более подробно отвечу на этот вопрос. Олеся вам может дать вам мой адрес.
Да, я конечно. Пишу. Конечно. А по поводу витамина В12, я думаю, наш радиослушатель Борис может задать этот вопрос в прямом эфире с аюрведическими, со специалистами в области аюрведы, которые, я думаю, у нас в скорости будут. А вот я, например, слышала, что витамина В12 полным-полно в проросших семенах пшеницы. Вот, хотя бы вот этот один пример, а еще, я думаю, много есть других примеров, и это не проблема, не проблема. Нет таких веществ, которые находятся только в мясе, без которых жить невозможно. Это я слышала от многих людей и специалистов. Хорошо, с этим вопросом мы закончили. Далее Ростик нам пишет. Добрый день, мое почтение вам. Хочу спросить о том, почему женщина не верна мужу, когда он исполняет все обязанности, дает деньги в семью, исполняет ее прихоти и не ругает, и тому подобное. Проблема у моего брата, что его жена уходит, и уже много раз. Спрашиваю, потому что я с таким вполне могу столкнуться.
Но причин может быть много различных. Первое, это может быть, то есть, это карма такая у вашего брата. Карма, что такое карма? Это какие-то были уже до этого взаимоотношения, возможно, в прошлой жизни с этой женщиной. Вот. И вот сейчас вот такая вот ситуация. Потому что сейчас вот видите, что мужчины обычно гуляют, женщина дома сидит, а мужчина гуляет где-то, ходит. Вот может такая ситуация была в этой семье. Точно так же теперь она возвращается, только наоборот. Вот. То есть нужно пережить это все. Второй момент, что на каких чакрах был основан брак, опять-таки нужно понять. На какой чакре, какие Потому что что не хватает, что женщине нужно, необходимо. И женщине необходима защита от мужчины. Но понимание этой защиты у каждой женщины свое собственное, в зависимости от ее развития, скажем так, да, духовного, можно сказать, развития. Вот на какой чакре она как бы сконцентрирована. Поэтому есть просто похотливые женщины, которым необходимо много мужчин иметь. Вот, они всегда были, и даже в далекие там ведические времена, и тоже они такие женщины были. Вот, просто им жизненно было необходимо много мужчин иметь. Но такие женщины не выходили замуж. Вот, если она вышла замуж, то, конечно же, не очень благоприятно вот так вот изменять мужу, ходить. Вот, но в ведах также написано, что если жена изменяет своему мужу, он вправе оставить ее. Вот, при этом не будет иметь никаких кармических последствий за это. Поэтому, скорее всего, вопрос уважения. То есть она этого мужчину не уважает. Несмотря на то, что он все выполняет, все делает, значит, она в чем-то он как-то не заслуживает ее уважения. Но это не страшно, потому что у каждого людей, у каждой женщины там, или вообще любого человека свое собственное понимание уважения. Например, в тюрьме, например, свои понимания уважения, за что уважают людей. Понимаете? У возвышенных людей духовных свое понимание этого, за что уважать людей нужно. Поэтому нужно разбираться более глубоко в этой ситуации и понять, что же у нее для нее главное в этой жизни. Спасибо вам большое за вопрос.
Угу. В таком случае я перехожу к следующему вопросу. Он пришел от Сергея. Сергей спрашивает, как вы считаете, божественное знание по аюрведам и славяно-арийским ведам, так написано, ну, вы уточните, как точнее, могут ли объединены быть в одни общие знания и преподаваться как обязательный обучающий предмет в каждой школе мира в ближайшее время, скажем, с 2013 года? И какие вы видите между двумя ведами отличия и сходства или идентичность и дополнение друг к другу? Если можно, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Спасибо большое. Аюрведа является частью ведических знаний. То есть общее знание называется ведическое. Русские веды также относятся к ведическим знаниям. Индийские веды были записаны мудрецом Вьясой примерно 5000 лет назад. Вот. Русские веды насчитывают немножко даже дольшую свою историю. Им примерно около 7000 лет назад они были записаны. Вот. Разница только в количестве информации. В русских и индийских ведах только количество информации разница. Но другой разницы нету. Они практически идентичны. То есть на самом деле были времена, когда ведическое знание было распространено по всему земному шару. То есть общество на земном шаре было все ведическое полностью, веды. Но вот когда произошел какой-то раскол и стало стихать вот, ведическое знание, то эти веды, значит, стали как бы уже стали русскими, индийскими, там, не знаю, монгольскими и так далее, украинскими. Вот. На самом деле, по большому счету, у них разницы никакой нет. Это то же самое, что одна была книга, например, которая осталась там где-то на территории России, там, или где-то была в другом месте, на другой территории Франции, например. Вот. По большому счету, это одно и то же знание. Никакой разницы в них нет. Вот. А аюрведа также, вы должны понимать, что аюрведа просто часть вед. Угу. Я полностью ответил на вопросы.
Я думаю, что да, здесь понятно. Ну, здесь спрашивают о прогнозах на 2013 год, я думаю, вряд ли...
Да, вот я что еще забыл сказать. Я думаю, что вряд ли это такое возможно, потому что существует масса разных течений, сил, которые будут противодействовать распространению ведического знания, например, на Земле. Потому что ведическое знание, оно не всем выгодно, скажем так. То есть сделать так, как вот есть определенное... Вы знаете, что когда общество... людей хочет получить, например, как-то вот в своем развитии какие-то имеет желания, появляется какое-то желание. К этим желаниям появляется какая-то философия. Например, философ описывает эти желания и для чего это нужно делать. Вот. И на базе этой философии строится какая-то политика уже, и государство строится. Вот. Но вот сейчас не все, я думаю, готовы к ведическим воспринять это ведическое знание. Это сложно, во-первых, это тяжело, вот, и нужно какие-то усилия прикладывать. Мы даже говорим просто о мясе обычно, что это вообще элементарная вещь, которая И так понятно, что можно обойтись прекрасно без мяса, но люди не готовы даже от этого отказаться. Вот, поэтому говорить о принятии полностью, допустим, варнашматхармы, это ведическое знание, это пока преждевременно. Для этого нужны, чтобы создались условия определенные, то есть должны люди созреть для этого. Вот. И потихонечку тогда все изменится в лучшую сторону. Пока я не думаю, что в ближайшее время возможно, потому что есть еще работать.
Ой, последняя фраза у нас пропала куда-то.
Я сказал, что есть еще над чем работать, и нам с вами в том числе.
Угу. Все понятно. Я думаю, радиослушатели тоже услышали. Спасибо большое вам за этот ответ. Следующий у нас вопрос связан с таким продуктом, как молоко. Как вы считаете, мы его переадресуем другим нашим лекторам аюрведическим?
Ну, вы мне прочитайте его, я вам скажу.
Ну, давайте, хорошо. Вопрос пришел от Юлии. Она спрашивает, не понимаю, как быть, молоко пить или нет? Одни говорят, что это очень полезно, например, Олег Геннадьевич Тарсунов, а другие, что это совершенно бесполезная вещь, и зачем коров так мучить? Это говорят веганы, фрукторианцы и сыроеды. Как прав и как поступить все-таки? Кто прав?
Ну, вот. Те и другие правы. Те правы. Во-первых, молоко – это очень полезный продукт, который развивает тонкие связи в головном мозге, которые способствуют духовному росту человека. По поводу того, что, допустим, что бывает он вредное молоко, можно его как бы вредное пить. Это зависит от времени суток, на самом деле. То есть, например, ночью его можно пить, либо поздно вечером, либо рано утром, вот в этот период, или ночью можно пить молоко. Днем не нужно пить молоко, потому что оно будет в токсины превращаться, отравлять организм. Вот, то есть нужно знать, когда его пить. Конечно же, то, что говорят веганы, они сейчас вот такое потребительское использование коров. Вот, я там много слышал об этих вещах. Да, это так оно и есть, действительно. Поэтому стараться нужно, конечно, пить молоко у тех хозяев, которые относятся гуманно к коровам. Но в то же время, несмотря на это, молоко вообще крайне полезный продукт. В любом случае, он очень полезный. Даже если вы в магазине его берете. Вот, даже вы, если вы какое-то, даже порошковое молоко, но он, в любом случае, конечно, эффект будет другой совсем, но это очень полезный продукт, нужно его пить обязательно. Вот, но стараться, конечно же, просто качество, смотреть, покупать у тех людей, которые заботятся о коровах хорошо, это было бы вообще замечательно просто совершенно.
Насколько я понимаю, если молоко употреблять в правильное время и от правильной коровы, за которой правильно ухаживали, то помимо того, что молоко – это смесь каких-то химических компонентов, оно еще влияет на нашу тонкую структуру. Не просто его нужно рассматривать как какое-то, опять же, эти белки, жиры, углеводы и все остальное, а оно влияет на наш ум, да?
Точно, оно влияет на наш ум. Мало того, оно обладает колоссальным очистительным свойством. То есть, вот, например, можно любую вещь, которая, например, даже вот, какие-то вот, бывают, знаете, наколдовывают какие-то вещи там, вот такие, знаете, бывают такие практики различные. Вот, или там какие-то люди плохие носили вещи, там такие бывают грязная какая-то, ну, такая вот нечистая вещь, такая энергетика плохая. Это была у человека какая-то, и вещь стала таким грязным. То молоком ее можно очистить. То есть она обладает колоссальным очистительным свойством. Именно поэтому эти продукты, в том числе и молоко, являются одним из... То есть все пять продуктов, которые исходят с коровы, они являются аюрведическими лекарствами. Вот. И применяя их, человек может оздоровиться также, оздоравливаться.
Какие это пять продуктов?
Угу. Это молоко, это навоз, моча, йогурт и масло. Масло ги используется в основном. Это топленое масло.
Угу. Понятно. Это используется в аюрведе при лечении болезней, верно?
Да, практически только эти пять используются.
Угу. Ясно.
Это основные средства для выздоровления людей.
Я думаю, ответ получен, думаю, все понятно. Переходим к следующему вопросу. Он от нашей постоянной радиослушательницы Елены. Елена спрашивает: расскажите, пожалуйста, про ложь и ее функции, если имеются таковые, детская ложь и ложь взрослых.
Ну, зачем нам про ложь рассказывать? Давайте лучше про правдивость расскажем, наоборот. Ну,
давайте, как противовес. Давайте.
Противовес. То есть ложь, она... по большому счету, человек, который не занимается какой-то духовной практикой или не знает, не имеет знаний, то есть живет в каком-то, может быть, невежестве по этому вопросу, то он, для него ложь – это естественно для этого человека. То есть мы приходим к такому выводу, что лгать – это совершенно нормально, потому что мы таким образом часто видим, что есть положительный результат от этих вещей. Просто обманул, да, и самому себе жизнь облегчил, и тем людям, кого обманул, тоже облегчил жизнь. И как бы вроде бы хорошо, какая-то гармония появляется. Вот. Но мы забываем один из аспектов правдивости, который очень важен. Потому что если мы говорим неправду, таким образом мы теряем способность видеть ситуацию в правильном свете. То есть мы теряем самовидение, теряем вещей. Правильное видение вещей теряем. Вот. И за счет этого мы не способны принять правильное решение, верное. Вот поэтому правдивость – это очень важный фактор. Именно вот качество правдивости дает видение будущего, видение прошлого, способность развить разум, способность помогать людям, способность правильно оценивать какие-то ситуации, принимать правильные решения. Это все качество правдивости дает человеку. То есть вы, обманывая людей, таким образом обманываете, по большому счету, больше всего самого себя. То есть вы лишаетесь этого видения правильного и потом сами путаетесь по жизни. Вот. Насколько это, не знаю, хорошо или плохо, вы решаете сами, насколько вам что нужно. Поэтому Веды рекомендуют развивать качество правдивости. Оно входит в основные вот качества, которые мы, качество характера, про которое вот говорили мы выше. Mm-hmm. Оно входит. И, конечно же, святой человек, святая личность, он обладает этим качеством в полной мере. Поэтому, если он не обладает этим качеством в полной мере, то он не может называться святой личностью. Поэтому необходимо идти этим же путем, развивать себе качество правдивости. Вот, вы ничего не потеряете, только приобретете. Единственное, что нужно научиться это правильно делать, нужно понимать, что такое есть правдивость. Потому что если вы приносите боль человеку своей правдой, в этом случае она, по большому счету, и не является правдивостью. Иногда можно промолчать, иногда можно правильно подобрать какие-то слова, иногда можно как-то, может быть, более жестко сказать. То есть, ну, всегда правда, настоящая правда, она вызывает у человека одновременно чувство, может быть, неприятное чувство, то, что как бы вот неприятно слушать это. Но с другой стороны, внутри какая-то радость возникает, потому что есть возможность решить эту проблему. Одновременно так вот они возникают. То есть это называется правильное произнесение правды, оно вызывает такое двоякое чувство всегда. Когда человек правильно воспринимает, знает, что такое правдивость. То есть правдивость – это не дешевая вещь, это очень сложный, на самом деле, сложное качество, которое нужно понимать, глубоко разбираться в нем. Как эту правду правильно говорить, когда ее применять, место, время, обстоятельства, нужно все это хорошо знать. Это очень непросто сделать. И потом еще практиковать долго, для того, чтобы развить в себе настоящую правдивость. Второй момент – это необходимо знать Священные Писания обязательно. Потому что если вы не обладаете знанием, то в любом случае вы не сможете говорить правду. Понимаете, да? Как вы можете правду говорить, если вы не знаете?
Да, то есть можно спутать, где правда, где ложь, да. Где поездка.
Поэтому необходимо, да, на самом деле святые люди – это люди, которые хорошо знают Священные Писания, которые разбираются, понимают, как правильно говорить эту правду. Вот, это очень сложная вещь на самом деле, поэтому лучше применять это, изучать это, практиковать это, чем говорить ложь, быть лживым, потому что это ни к чему хорошему не приведет. И, как моя бабушка говорила в свое время, лучше она на длинных ногах, она имеет склонность вылезать все время наверх.
Вот такое существо на длинных ногах у нас, это его имя ложь. А наша радиослушательница Елена пишет, что хотела бы она услышать о защитных функциях лжи. Ну, я думаю, что вы сейчас немножечко упомянули, вот когда можно немножечко скрыть правду или на благо, да, такое, чтобы не слишком ранить человека.
Но для женщины, знаете, тут ложь, это, в принципе, как бы, это небольшой грех для женщины считается обманывать. Она единственная, что не должна никогда обманывать своего мужа. Вот. А остальных она может так немножко, так вот, знаете, вводить в заблуждение какое-то, там, немножко где-то и обмануть.
Вводить за нос.
Небольшой, да, небольшой грех это. Для женщины небольшой грех. Но в то же время она должна понимать, что она теряет тоже кое-что при этом. Когда она так ведет. Но однозначно для женщины она не должна обманывать никогда. Ни при каких обстоятельствах своего мужа не должна обманывать.
Понятно.
Должна быть очень искренне, потому что иначе она теряет защиту от этого, от мужа своего.
Хорошо, хорошо, спасибо вам за ответ. Мы переходим к следующему вопросу, и актуальный для многих женщин вопрос. Расскажите о причинах, из-за которых мужчины не хотят жениться. И все, не хотят, и все.
Причина очень простая. Мужчины не хотят брать ответственность на себя.
Что делать женщинам-то в это время?
С мужчинами что делать? Ну, для мужчины ответственность – это их обязанность. Они должны обязаны брать на себя ответственность. Если мужчина берет на себя ответственность какую-то, то он начинает деградировать. Даже самый лучший мужчина. Даже если он ведет какой-то там, например, хороший, даже, может быть, как ему кажется, благочестивый образ жизни, то в этом случае он будет деградировать. Потому что для мужчины жизненно необходимо брать на себя ответственность. Вот. Но так как у него записано это, что ему необходимо брать ответственность, поэтому мужчина категорически не хочет брать ее на себя. Вот. Если женщина пытается каким-то образом взять ответственность на себя, например, его жена, то мужчина такой с радостью отдает ей эту ответственность, пожалуйста, никаких проблем нет, забирай. Вот. Поэтому что, вот это вот нежелание нести какой-то груз ответственности на себя, потому что потом второй момент, неуверенность какая-то может быть в будущем, в завтрашнем дне, оно дает такой вот результат. Мужчина не хочет брать на себя ответственность за эту женщину. Потому что сейчас очень много видно, что много разводов, например, вот в Москве, я знаю, что в первые полгода разводится больше половины браков распадается. Заключенных за год, вот в первые полгода они расходятся уже.
Опять. Так быстро.
Очень быстро, да. То есть поэтому очень такой негативный есть опыт. И ну зачем нам эти вот морока нужна? Ходить по ЗАГСам, там туда-сюда, потом опять разводиться. Ну, давай вот просто поживем, посмотрим, как мы будем жить вместе. Вот. И поэтому какой-то страх присутствует и у мужчин, и у женщин. Вот. В этом случае. Также, но при этом женщина абсолютно не защищена остается. Она, так как женщина должна быть защищена всегда. И в детстве, и в юношестве, и в зрелом возрасте, и в пожилом возрасте женщина должна быть всегда защищена. То в этом случае женщина остается просто без защиты абсолютно, без всякой. То есть она не может быть уверена в этом мужчине, который может просто собрать свой чемоданчик и уйти куда-нибудь. Понимаете? Никуда, оставив ее там, не знаю, с ребенком или с двумя детьми. Вот. И потому что она уже стала уже не нужна ему, уже приелась, уже стала старая, может быть, или располнела, или какая-то еще причина, может быть. Дети постоянно пищат, надоело ему, понимаете? Ну, просто взял и ушел. Вот такая женщина, придется ей, понимаете, тащить все это, весь груз на себе. Вот. И, конечно, женщина не должна позволять с собой так обращаться. Вот. И необходимо, конечно же, заключать. И вы можете понять о серьезности намерений этого мужчины только потому, что он говорит, что я предлагаю сразу же идти регистрировать свои отношения. Вот. Это, конечно, тоже не, скажем так, не панацея от всех остальных бед. Но в то же время это одно из средств защиты брака. Это регистрация его. Существует несколько уровней защиты брака. Второй уровень защиты брака – это когда мы венчаемся. Там уже полубоги встревают в нашу жизнь семейную и защищают семью, держат нас. Вот. Третий уровень защиты брака – это родители, вот, с которыми нужно научиться выстраивать какие-то отношения хорошие. Вот. И таким образом, когда вы вот все эти уровни защиты выстраиваете, то ваша семья, конечно же, будет более защищена, более как бы, жизнеспособна. Вот. Если при этом вы работаете над своими качествами, старайтесь измениться в своей семейной жизни. Вот. Ну, какие-то, развивать себе какие-то качества все развивать хорошие, то в этом случае, конечно же, брак у вас будет крепкий. Вот, и счастливый.
Мне кажется, вот основная причина вот таких вот быстрых, скоропостижных, скажем, разводов в том, что не распространена у нас вот эта наука взаимоотношений, нигде этому не учат. Фактически вслепую строятся все отношения. Мужчины не знают, как быть мужчинами, женщины не знают, как быть женщинами. Интуитивно куда-то идем и заходим совершенно не туда. Как вы считаете?
Ну, тут две причины, на самом деле. Первое, из-за чего разводятся люди, это говорят, я не хочу меняться для тебя. Вот, когда вот такая звучит фраза, значит, я не хочу меняться для тебя. Мужчина говорит женщине это, женщина говорит мужчине, и в этом случае брак обречен практически, да. И второй момент, то, что часто люди просто не понимают, что такое брак. Они думают, что в браке есть какое-то счастье. И поэтому тянутся к этому браку, чтобы получить это счастье. На самом деле счастья в браке никакого абсолютно нету. Для того, чтобы в браке было счастье, необходимо мужчине принести свое счастье туда, а женщине принести свое туда счастье. И тогда вот этот синтез этих вот двух счастий, мужчины и женщины, позволяет какое-то новое счастье получить им, обоим. Понимаете? Но необходимо туда принести сначала это счастье. В самом браке нет никакого счастья. Да, если туда ничего не принесли, как вы можете тут что-то брать? А мы хотим только брать, брать, брать. А мы вступаем в брак, а там ничего нету. Это разочаровывает сильно нас. Результат – развод.
Насколько я поняла, что мужчина и женщина, вступая в брак, должны быть готовы меняться в первую очередь друг для друга, а не просто рассчитывать на то, что они постоянно будут получать удовольствие от брака. Это целая работа длиною в жизнь по построению отношений.
В этом смысл семьи. Угу. В том, что мы меняемся. Для этого предназначено такой божественный смысл семьи. То, что мы меняемся. Вот. И то, что мы можем измениться в семье. Потому что поменяться вообще, в принципе, почему жена так вот внимательно следит, знает наши недостатки? Почему муж так знает хорошо недостатки своей жены? Именно по этой причине, потому что это обеспечивает возможность нам меняться.
Понятно. И эта же возможность меняться нам дает рост, помогает нам.
Обязательно, духовный рост. Именно у кого вы можете спросить, какие у вас есть недостатки? Сами вы 100% не можете себя оценить, какие у вас есть положительные качества или нету, какие у вас есть недостатки или их нету. Но жена ваша вам скажет, или муж вам скажет ваши недостатки, укажет вам на них. Они прекрасно разбираются, видят эти все недостатки. Вот. И таким образом вы можете через их отношения увидеть свои недостатки и попытаться их изменить, поменять. Вот. Таким образом расти, двигаться куда-то.
Спасибо за ответ. Вот Кристина из Сталина спрашивает: скажите, пожалуйста, о чем нужно поговорить или о чем договориться молодоженам перед свадьбой?
Договориться молодоженам?
Ну, может быть, обсудить какие-то, о чем-то поговорить, обсудить будущую
брачный
жизнь.
Брачный контракт?
Я думаю, что здесь речь как раз идет не о брачном контракте, а именно о вот этом построении отношений. То есть, что нужно...
Ну, это похоже.
Похоже, да?
То есть, о чем мы должны договориться заранее? По большому счету, вы не сможете договориться, соломку не сможете подстелить нигде. Потому что вы все равно в том месте, где вы упадете, вы даже, может быть, его не видели, это место. И не подразумевали, что оно вообще существует, это место. То есть, везде соломку не подстелишь, чтобы мягко было падать. Поэтому нужно, во-первых, любить друг друга. То есть нужно доверять друг другу, нужно, было бы неплохо, если, например, когда заключаются, такое венчание, когда есть перед браком, это лучший вариант, то есть, как бы, должно быть венчание. Для чего нужно венчание? Для того, чтобы молодые люди пожили вместе, но не сексуальной жизнью, понимаете, да, не сексуальной жизнью пожили вместе, а пожили вместе как на бытовом уровне. Посмотрели друг на друга, как-то, может быть, притерлись немножко, для того, чтобы была возможность развестись, ну, разойтись в крайнем случае, понимаете? Дальше. Если вы не подходите друг другу, если видите, что вы не подходите. И для этого именно венчание существует. Для того, чтобы в этот период до брака вы могли как-то еще раз обдумать, ну, нужен вам этот человек или не нужен. С ним вы готовы меняться или не готовы? Готовы строить с ним отношения до самой своей смерти или не готовы? И только после этого обдумывания уже вступать в серьезные отношения.
Понятно. Я думаю, понятен ответ. на этот вопрос. Переходим к следующему. Также наша постоянная радиослушательница Ева спрашивает, может ли сын стать духовным наставником для матери? Он изучает веды, вегетарианец, живет духовной жизнью, каждый день изучает истинное писание, живет с благими намерениями.
Безусловно, конечно же, в ведах есть примеры такие, когда сын являлся наставником своей матери. Вот. Если сын, даже в любом случае, сын является старшим для своей матери в какой-то момент, может стать. Ну, то есть, если она принимает его авторитет. То есть, он может брать на себя ответственность за свою мать. Если он берет эту ответственность, то он является старшим. И в этом случае, конечно же, она имеет полное право принимать от него наставления и каким образом прогрессировать. Конечно же, почему нет? Это очень хорошо. Если у вас такой благородный, высокодуховный сын. Я вас поздравляю просто.
Замечательно. Замечательно, что есть такие семьи. Я хочу сказать в этот момент, что у нас до окончания эфира осталось минут 20. Вы еще можете успеть прислать нам свои вопросы. Мы разговариваем с Дмитрием Высоцким, отвечаем на ваши вопросы, которые вы присылаете нам на электронный ящик radio@tarsunov.ru или же нам в Skype. Имя в Skype Аюрведа Радио одним словом. А следующий вопрос у нас таков. Как бороться с приступами гнева? Это в двух словах. И далее описание вопроса от Анны. Я прошу у Бога, чтобы он дал мне больше терпения. Стараюсь не обращать внимания на раздражающие факторы. Пытаюсь научиться быть смиренной. Но хватает меня ненадолго. Неделю или две. Потом срываюсь, начинаю кричать на близких. Быстро перегораю, снова завожусь, но заставляю себя успокоиться. Почти сразу начинает терзать совесть. Прошу прощения, порой даже плачу. Но на следующий день все снова может повториться. Раздражает все. Постоянное хныканье дочки и желание, чтобы я принадлежала только ей. Особенно выводит из себя, когда я читаю утренние молитвы. Она как нарочно начинает ко мне лезть, визжать, кусать и так далее. Как будто специально это делает. Я понимаю, что должна вставать рано и делать свои дела, пока она спит. Но у меня хроническое недосыпание. Далее пишет Анна. Нравоучение мамы и своя беспомощность. И вообще я не выношу, когда меня отвлекают от каких-либо дел. Но все как назло. Начинают меня дергать и хочется кричать, чтобы они оставили меня в покое хотя бы на полчаса. Становится страшно от самой себя, не хочется превращаться в чудовище, но этот гнев захватывает меня полностью. И даже зная, что потом очень пожалею об этом, не могу остановиться. Как мне обуздать свои негативные эмоции, чтобы воспитывать дочку в спокойной атмосфере?
Спасибо большое за вопрос. Вопрос очень такой важный, и многие его задают мне. Гнев, он относится к трем изначальным греховным проявлениям человека. Это гнев, вожделение, гнев и зависть. Вот они, трое врат, которые ведут в ад, на самом деле. Поэтому все остальные грехи, они есть результат вот этих вот трех первых грехов наших. Mm-hmm. Поэтому, конечно же, понятно, что с таким первородным грехом бороться очень сложно. Очень сложно бороться, победить себе. Но существуют определенные методы. Во-первых, нужно понимать, что вот вы пишете, что я хронически не досыпаю. У вас часто вы просто срываетесь из-за того, что у вас нету психических энергий, психической энергии, психических сил противодействовать. Вот как вам кажется, такому натиску сильному ваших родственников, там, дочки и так далее. Вот, если вы успокоитесь, вы сможете отдохнуть, то вы не будете так реагировать остро на все на это. Вот. Любой человек, если его довести, если его истощить, если его замучить, загонять, он будет очень остро реагировать на все, на совершенно незначительные вещи. Остро будет реагировать. Будет кричать, гневаться, впадать в панику, там, и плакать может быть. И, понимаете? То есть человек истощен просто-напросто. Первый вам совет, что вы должны восстановить свои силы. Силы восстанавливаются. Это вам нужно необходимо лунную энергию почерпнуть, которая у вас, похоже, истощилась. Она заключается, сон должен быть вовремя, то есть нужно ложиться, вот эти 3 часа первые, с 9 до 12 часов вы можете получить эту лунную энергию. Но там существуют еще какие-то методики, то же самое молоко на ночь надо пить, успокаивает лунная энергия, это молоко. Вот. Также чтение мантры позволяет. Вы можете, может быть, не только утром, можете вечером перед сном читать мантру, например, а также хотя бы один круг прочитывать. И существует методика, которая, например, я пользовался в свое время, тоже достаточно такой гневливый человек. Гнев, он не приходит сразу же. То есть нужно научиться его замечать. Потому что он подходит внутри, изнутри, начинает крутить у тебя. Вот где-то на уровне солнечного сплетения появляется такое чувство определенное, что ты хочешь уже закипеть. Вот надо научиться ловить этот момент. Если вы его сдержали, этот гнев внутри себя, ну, научитесь его вовремя сдерживать. А как его можно сдержать? Например, можно почувствовать, когда поднимается гнев, можете либо уйти, либо там переключиться куда-то на что-то там, да? И таким образом этот гнев укротить в себе. И тогда у вас появится какая-то практика, вы научитесь практически вовремя останавливать свой гнев, и он не будет иметь развития какого-то. Второй момент. Нужно понимать, что гнев выходит из глаз, например. Если кто-то гневается на вас и кричит, что требует от вас, то не смотрите ему в глаза. Вот. И очень хорошая методика – это убегать куда-то в сторону, когда кто-то гневается, например. Потому что если вы заразились гневом или пропустили, например, этот момент, когда он уже поднялся выше, чем нужно, то там вы уже просто как смотрите на это, на все как наблюдатель со стороны, как бы, на себя. У вас же руки машут, там язык у вас болтает сам по себе, глаза округляются, круглые такие становятся. Вот, и вперед понеслось, вы всех оскорбляете, там, и там руками машете и так далее. Уже невозможно себя остановить в этом случае. То есть нужно вовремя ловить этот гнев, поймать его. Необходимо поймать его вовремя. Вот. Вот у меня таких два совета. Можете попробовать практиковать то, что эту методику. Вот. И если, например, дочка лезет, например, то, может быть, лучше отложить, например, какую-то молитву, с ней позаниматься. Просто ребенку, похоже, не хватает вашего внимания. Вот она просто ищет этого внимания и очень ревнует вас, когда внимание кому-то еще вы уделяете. Вот постарайтесь найти время для молитвы, какое-то другое, возможно, поискать.
То есть, вот. В первую очередь, я так поняла, нашей радиослушательнице нужно восстановить как-то свои силы, возможно, побыть в какой-то более спокойной обстановке, попытаться...
Ну, во-первых, сделать. Надо выспаться. В первую очередь, надо выспаться просто-напросто. Если хроническое недосыпание, надо выспаться просто-напросто. Вот. Для этого можно попросить, там, допустим, если есть возможность, муж, например, может какое-то время посидеть, например, с ребенком, а вы пока можете поспать, например, вот эти 3 часа хотя бы важно 3 часа поспать. Именно в лунный период с 9 до 12.
То есть ложиться не позже 9 вечера ей нужно?
Ну да, просто бывает, правда, такой момент, когда человек перевозбужден, и он не может заснуть просто, допустим, раньше 3 часов ночи не засыпается ему. Вот, поэтому, может быть, имеет смысл тогда вот вечером понаблюдать за собой. Если вы чувствуете, захотели спать, то, может быть, имеет смысл поспать. Сразу же лечь и поспать, сколько вот есть возможности. Час, там, два. То есть вам нужно это восстановить, силы свои, то есть выспаться. Это первое, что я могу посоветовать. Это первое, что вам нужно сделать обязательно. Вот, потом второй момент, это вот как раз молочко попить там, да. Мантру можете почитать вечером перед сном также. Успокоить свой ум.
Хорошо. А если человек пытается контролировать свой гнев, не получится ли так, что он его просто задавливает где-то вот куда-то подальше, отодвигает несколько раз так, и в один прекрасный момент он в таком концентрированном виде вырывается из него, и тогда уже спасайся, кто может.
Это бывает только в том случае, если вы гнев у вас уже перешел в как бы критическую точку, поднялся уже, и он уже у вас на языке болтается, этот гнев, он есть уже, в голову зашел в разум, все у вас уже закрылось, разум и ум, все закрылось у вас уже. И в то же время вы себя держите в руках, потому что, например, понимаете, нельзя сейчас, например, как-то проявлять этот гнев, потому что иначе там, ну, из работы выгонят там, или что-то еще произойдет там. Или кто-то
последствия.
Ну, последствия какие-то будут серьезные. То есть, когда вы так вот держите в себе этот гнев, он у вас там внутри ходит, вот бродит внутри, тогда да, будут какие-то вот моменты, может накапливаться этот гнев. Но вот не нужно допускать его, поднимать эту критическую точку. Тогда он у вас поднимается и выше не идет, если, то он вот отпускается, он не накапливается в том случае. Гнев.
Понятно.
Не давайте ему подниматься выше, чем нужно. Вовремя ловите его.
В общем, учиться нужно искусству борьбы с гневом и управления гневом. Хорошо, спасибо вам большое за ответ. Следующий вопрос у нас от Виолетты. Она спрашивает коротко, как правильно выбрать ашрам в Индии? Индия ведь страна многогранная, очень даже. Могли бы вы посоветовать что-то?
Для чего и выбрать ашрам нужно в Индии?
Ага, ну, я надеюсь, она услышала ваше уточнение. Возможно, сейчас напишет.
Мне напишите,
для чего,
пожалуйста, для чего вам нужно выбрать Ашрам? Что вы хотите делать этой машине? Потому что, ну, это такое понятие Ашрам сейчас в Индии, которое очень имеет широкий спектр всего-всего намешано там. Поэтому что для чего вам нужно Ташам? Что вы хотите делать этой машине?
Угу. Хорошо. Пока Виолетта нам пишет уточнение, давайте перейдем к следующему вопросу, потому что времени у нас осталось не так уж и много. Пишет Ольга. Мне 51 год, 5 лет в гражданском браке. Муж не готов брать на себя ответственность. Очень угнетают такие отношения. Готова уже их разорвать. Хотя Олег Геннадьевич говорит, что отношения созданы Богом. И делать этого нельзя. Что делать? Сил уже нет, пишет Ольга.
Ну, это тот вариант, про который мы с вами говорили, когда женщина осталась беззащитная совершенно. Но если она уже, вы уже находитесь в браке, конечно же, лучше постараться сохранить эти отношения с мужем. Постараться нужно.
А если вот гражданский брак, как в данном случае?
Ну, вот в данном случае все равно надо постараться. Это как бы гражданский брак, это условное название просто-напросто идет. Угу. Ну, как, понимаете, его можно обозвать таким образом словом, да, но все равно брак есть. То есть, если у вас были близкие отношения сексуальные, значит, это вы уже муж и жена, считается так. Ну, вот поэтому какие вот там гражданский брак там какой-то или какой-то еще брак, он все равно есть брак, вы муж и жена. Поэтому необходимо, конечно же, постараться развивать. По большому счету, глубоко где-то там, нет никакой разницы, с кем вы строите свои отношения, какой у вас там муж. Вы в любом случае можете развиваться и прогрессировать. Но не у всех бывает, хватает на это сил, во-первых. Во-вторых, бывает так, что какие-то еще причины могут возникать, например, там, ну, просто невозможность каких-то брак сохранить. Есть такие, вот мы просто раз в прошлый раз с вами обсуждали этот момент, когда брак может быть расторгнут, например, да, какие-то варианты могут быть.
Mm-hmm.
Но нужно стараться, то есть это крайний-крайний случай, когда женщина разрывает свои узы. Но вы уже, понимаете, вы сделали такую уже глупость, вы вышли замуж гражданским браком. Поэтому, ну, в этом вы тоже виноваты, согласитесь. Поэтому, может быть, имеет смысл какие-то усилия приложить к восстановлению этих отношений для того, чтобы вдохновить мужчину, чтобы он захотел, в конце концов, взять на себя эту ответственность за вас. Может, попробовать это развиваться. Потому что бывает много разных вариантов, конечно, и ситуаций. Вот, я не знаю вашу конкретную ситуацию, но в любом случае я вам могу посоветовать только одно, что постарайтесь все-таки эти отношения сохранить и наладить их.
Угу. Ну, вот. Хорошо, спасибо вам за ответ. У нас еще несколько вопросов. Вопроса 3, по-моему, у нас еще осталось. Давайте вкратце на них ответим. Татьяна из Германии спрашивает, возможно ли создание семьи после 50 лет, так как характеры уже большей частью сформированы, или уже нужно жить одной или одному?
Дело в том, что в ведические времена после 50 лет люди принимали его на Пасху. То есть они отходили от дел. Там уже как бы не строили семейные отношения. Вот. Но вот современное общество, оно подразумевает, женщина вообще должна быть защищена, конечно, мужчиной. Это желательно. То есть если, например, у нее нет сына старше, то, конечно, было бы неплохо, если она вышла бы замуж. Она должна к этому стремиться. Вот. Если мужчина не принимает его на Пасху, не уходит от дел, а он активен, например, то он может тоже на себя взять эту вот ответственность. Единственное, что, конечно же, нужно подумать о том, чтобы как бы уж детей уже поздно рожать, наверное. 50 лет это уже поздновательно.
Ну,
потому
да.
Что сами понимаете, что когда ребенку будет 20 лет, вам уже будет 70. Сможете вы его вырастить полноценно там, или не сможете? Это очень ответственный момент. Вот. Но в любом случае, даже если там нет сексуальных отношений, если люди живут как чистым браком, ну, они могут развиваться, они могут помогать друг другу и могут быть очень весьма успешной семьей.
Хорошо, вот как раз к этому моменту Виолетта прислала уточнение. Она спрашивала, как найти, правильно выбрать ашрам в Индии, да. Для духовного роста, пишет она, для того, чтобы найти себя в этом мире, как найти духовного учителя в Индии для изменения себя?
Не обязательно искать духовного учителя в Индии, у нас есть тоже квалифицированные духовные учителя. И в России есть такие учителя. Как найти его? Для того, чтобы найти учителя, надо самому сначала созреть. Когда вы созреете до принятия учителя, учитель вас, как бы учитель сам найдется.
Да, я вот тоже слышала такое выражение, что духовный учитель приходит именно в тот момент, когда ученик готов его принять.
Да, потому что учитель может перед вашим носом ходить уже много лет даже. И вы просто не замечаете, потому что у вас квалификации нет его заметить. Поэтому необходимо работать над собой. Потому что иметь духовного учителя или получить духовного учителя – это большая-большая работа на самом деле. Предшествует этому всему.
А что
либо
значит...
в этой жизни, либо в прошлой жизни.
Угу. Что значит работать над собой?
Главное качество ученика – это смирение. То есть ученик должен быть смиренный. Иначе он не получит никакого знания. Вот. Когда приходит смирение, должное смирение, приходит учитель, который способен обучить.
Тогда давайте в двух словах еще скажем, что же такое смирение, в чем оно заключается.
Смирение – это возможность принять наставление духовного учителя.
Угу, беспрекословно.
Часто бывает, да, да, беспрекословно. Мы часто, у нас не хватает, может быть, какого-то опыта нашего жизненного. Мы не понимаем, для чего он эти дает наставления нам. Вот. Но он дает нам всегда во благо этих наставления. Вот. Как принять истинного духа, как найти духовного учителя истинного? Ну, например, как... Говорится, что для того, чтобы понять, если вы хотите именно духовного учителя, например, если учитель говорит про Бога и призывает вас следовать божественным каким-то путем, то этот человек должен быть сам, безусловно, предан Богу. Сам должен быть предан полностью Богу. Если человек предан Богу полностью, в этом случае вы можете его принимать как духовного учителя. Также квалификация духовного учителя описывается в Шриши Панишадах. Вы можете открыть и посмотреть это все. Там описано описание, какими качествами должен обладать духовный учитель для того, чтобы иметь возможность принимать духовных учеников своих. Он должен укротить свой язык, гениталии, желудок. Знаете, все такие вещи он должен укротить полностью все. Вот. Вот. И, безусловно, быть предан Богу, естественно. Вот это квалифицированный духовный учитель. Если найдете такого человека, то все равно уже, если он обладает этими качествами, вы можете его смело принимать и будете прогрессировать в этом случае.
Угу. Хорошо, спасибо вам за ответ. Вот сейчас у нас появилось еще письмо, которое пришло через Skype от Натальи. Наталья спрашивает: «Моя дочь от первого брака, которой сейчас 15 лет, часто недовольна своим отчимом. Через какое-то время она признается, что он не прав, что он для нас всех и для нее делает много... Признается, что он прав, что он прав, что он для нас всех и для нее делает много приятного. Просто не может сдержаться, не ответить грубо. Я оказываюсь посередине поля боя. Как нам быть? У нас еще есть ребенок 5 месяцев. Может, она ревнует, хотя всегда меня уверяет в обратном».
Ну, в этом случае нужно проявлять терпение максимальное, особенно этому мужчине. Потому что это чужой ребенок, для нее была травма потерять отца. То есть, то, что родители разошлись, это травма очень серьезная. И это последствия этой травмы. То есть, она не может принять его. Это не важно, какой он человек, хороший или плохой. Вот. И очень тяжело принять другого человека рядом со своей мамой. Вот. Поэтому для него нужно обладать колоссальным терпением, стараться быть очень мягким, очень стараться... быть очень дипломатичным, ну, надо научить, как бы, надо постараться, короче говоря, очень сильно, для того, чтобы дочка поменяла к нему отношение. Очень много любви проявлять к этой девочке, стараться. Заботы и любви. И тогда отношения нормализуются все, потому что любовь, она растапливает любые стены, разрушает, любые преграды убирает.
Угу. Ну, у нас уже почти час эфира прошел, но я думаю, можно сделать ради исключения, успеть ответить еще на пару вопросов, которые к нам поступили. Спрашивает Ольга. «Добрый день, мне 38 лет, у меня есть младшая сестра, и мама часто просит помочь сестре с ее семьей, с ее ребенком и с ее фирмой. Я не замужем и несколько лет работала на фирме у сестры и помогала ей. Потом я очень устала, и муж сестры меня выгнал из фирмы. Я чувствую большую обиду и гнев, и нет силы работать, а мама все равно просит помочь сестре. Скажите, пожалуйста, нужно ли мне помогать еще моей сестре или ее ребенку, потому что я крестная дочери моей сестры».
Как все хитро. Какие-то взаимосвязи непонятные совершенно. Ну, во-первых, если требуется помощь вашей сестре, она должна сама об этом попросить вас. Потому что, может быть, ей не нужна никакая помощь на самом деле. Вот. Тем более, там, если еще есть муж, который уже выгнал, у вас какие-то отношения были, может быть, уже какое-то негативное было опыт общения с ним, он вас выгнал с этой работы, то никто не гарантирует, что он вас опять не выгонит вас. То есть не нужно ухудшать отношения. Поэтому мама, конечно же, хочет, чтобы у вас было все прекрасно, чтобы вы помогали друг другу, заботились о вас. Это совершенно нормальное, естественное материнское чувство. Вот. Но при этом нужно понимать, что разрушите вы дальше отношения или улучшите их. Скорее всего, в данной ситуации я не вижу никакой необходимости идти типа не помогать вашей сестре, потому что ни она не попросила, ни муж ее не изменил отношение к вам. Вы просто опять нарветесь на какие-то неприятности, какие-то оскорбления, может быть, и зачем это нужно? Непонятно. То есть вы правильно делаете, что не идете туда. Несмотря, вы просто можете с ними хорошо общаться, вне работы прекрасно. Вот, заботиться о своей там крестной. Ой, о своей крестнице, точнее, извините.
Крестнице, угу.
О своей крестнице заботиться, вот, помогать ей там духовно прогрессировать, но влезать в работу, из которой вас выгнали, я не думаю, что это хорошая идея.
Угу.
Попросят, сами попросят, они скажут, да, вот мы были неправы, пожалуйста, приходи, помоги, да, вот можете помогать. А навязывать свою помощь, это нехорошо, это неправильно.
Хорошо, спасибо за ответ. И последний у нас вопрос на сегодня. Пришел он от Татьяны. Мы с мужем пытаемся жить по ведическим законам. Имеем духовного учителя, слушаем лекции по ведическому знанию. Сейчас мы ждем ребенка. Перед зачатием проводили практики призывания и почитания божеств. Но дело в том, что зачатие, возможно, произошло в день Экадыши. Хотя сам ритуал мы проводили накануне. Имеет ли это значение? Какие могут быть последствия и что можно сделать?
Что вы можете сделать уже? Уже все произошло все равно у вас. Ну вот. Тем более, если вы проводили какие-то ритуалы, призывали ребенка, то уже вы получаете все равно по карме. Все. Потому что были возможности, представьте себе, вероятность то, что вы попали вот именно в день Экадыши. Такая не очень большая вероятность на самом деле. Вот. И именно что произошло оплодотворение, зачатие произошло в этот день. Ну, значит, как-то суждено вам такого именно ребенка иметь. Примите его с любовью, с достоинством, вот. Сделайте необходимые все ритуалы, когда вы будете, например, пока будет мама ходить беременная, там делаются тоже ритуалы определенные, когда вы родите ребенка, тоже перед рождением там делается тоже определенный ритуал, яги проводятся для рождения, успешного рождения ребенка, и после рождения там делаются какие-то определенные яги, также наречение имени дается там, и что на раскрытие разума можно сделать. Так что все, может быть, все будет хорошо у вас. Я не думаю, что у вас есть повод такое сильно переживать. Не переживайте, расслабьтесь, получайте удовольствие и счастье от вашего хорошего, прекрасного положения. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо и вам. Спасибо, что на протяжении этого часа отвечали на все вопросы наших радиослушателей. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы на сегодня с вами распрощаемся и услышимся, я надеюсь, через неделю снова, в следующую среду, 18:00 в нашей программе под названием «Давайте поговорим о». Дмитрий Высоцкий отвечал на ваши вопросы на протяжении этого часа. Сейчас мы с ним прощаемся. До свидания, Дмитрий.
Спасибо большое, до свидания, удачи всем. Счастливо, оставайтесь с нами до следующей среды.
До свидания. Ну, а я же всем нашим радиослушателям хочу сказать, что если какой-то вопрос мы не успели зачитать, или, возможно, вот именно в этот момент у вас возник вопрос, вы можете присылать к нам его прямо сейчас или на протяжении этой недели ближайшей на почтовый ящик radio@tarsunov.ru. Я его зачитаю в следующем нашем эфире, в следующей беседе с Дмитрием Высоцким. И тогда, я надеюсь, вы получите свои ответы. Ну, а пока у нас ближайший эфир будет следующий понедельник. Алексей Махов нам будет рассказывать много нового и интересного. Следите за нашим расписанием. Ну а пока я с вами прощаюсь.